Марке. Он был в Германии, он был в Украине, в других странах. Поэтому, если вы хотите его пригласить, он будет... будьте готовы, что он посадит вас на велосипед. Поэтому он даже у меня в гостиной ездил на велосипеде, потому что он любит заниматься спортом. Я у Кристиана никогда не ездил в гостиной, это был его гараж. Поэтому с радостью был в Берлине, был в Киеве, буду ехать в Цюрих в сентябре. Очень благодарен за то, что ко мне проявили такое гостеприимство и заботу. Где бы это ни было. Надеюсь, что у меня будет больше способностей. Мне нужно поговорить о многом. Что должны знать мусульмане в отношении непогрешимости в глобальном контексте? Может быть, вы спросите, почему я говорю вам об этом? Очень кратко скажу вам о том, что у меня было несколько публичных дебатов с мусульманами по всему миру, в Южной Африке. У нас были дебаты внутри мечети. Через неделю после террористических актов в Бенгази у меня были дебаты с мусульманами в одной из самых больших мечетей в мире. Поэтому я говорю об апологетическом аспекте этой дискуссии. Поэтому хочу объяснить вам, почему мусульмане верят в то, что они верят, и что мы должны сделать для того, чтобы не только мусульманам, но и также местным населением, пасторам в мусульманских странах, в странах, в которых есть большое число мусульман. Мы должны помочь им понять, что мусульмане думают о Библии, и как они должны делиться с мусульманами Евангелием, и объяснить, почему Евангелие было передано нам достаточно точным. Разница, которая у нас есть с ними в контексте богодухновенности, и как непогрешимость со всем этим связана. Кто из вас читал Коран когда-нибудь в своей жизни? Практически такой же процент мусульман прочитали Библию в своей жизни когда-нибудь. И вы думаете, почему мусульмане и христиане не могут договориться? Почему у нас много недоразумений в отношении друг друга? Это важно помнить. В чем они нуждаются? Давайте посмотрим на то, что говорит Коран в суре 29:46. «О мусульмане, не спорьте с людьми книги, мы люди книги». Аль-Китаб. Никогда иудеи, иногда иудеи, никогда это христиане, но люди книги — это мы. «Не спорьте с людьми книги, кроме самым лучшим способом или прекрасным способом. Говорите им, мы верим в то, что послано нам, то, что послано вам. Наш Бог и ваш Бог один». И Ему мы подчиняемся. Если вы читали Коран, вы знаете, что там иногда говорится о жизни Мухаммеда. И позже части Корана намного более настроены против христианства. Единственная группа хорошая, про которую что-то позитивное сказано в Коране, но это христиане, и это в ранней части Корана. Когда мы читаем Коран, мы видим смешанную такую весть о христианстве. Но это не так о нашем, в отношении нашего Писания. Мне кажется, автор Корана не верил в то, что наши Писания были извращены так, как современные мусульмане думают. Я об этом поговорю чуть-чуть позже, когда буду объяснять несколько из этих текстов. Обратите внимание. «Скажи, о Мухаммед, Мы верим в Аллаха и в то, что было послано нам, и то, что было послано Аврааму, Измаилу, Исааку, Иакову и коленам, то, что было дано Моисею и Иисусу и пророкам от Господа. Мы не делаем разницы между этим всем, и Ему мы подчинились. Сура 3:84, глава 3, 84 стих, или Ая. Поэтому Аллах послал Тору Моисею, Инжил Иисусу Христу. Поэтому, по крайней мере, так как эти книги были даны, это было откровение от Бога. Откровение, данное от Бога. Что говорит Коран о Библии? Мы должны понимать, что автор Корана имел достаточно высокий взгляд на Тору и Инжил. Однако есть, никакого подтверждения, что автор Корана знал, что написано в Торе и что написано в Инжиле. Я всегда в беседе с мусульманами говорю, для меня удивительно, что если эта цепочка Тора, Инжил, Коран, то Евангелие, Новый Завет, очень хорошо знает, что написано в Ветхом Завете, цитирует, и авторы очень хорошо знают, автор Корана вообще ничего не знает о содержании и смысле предыдущих писаний. Единственное прямое пытание, возможно, есть аллюзия на Псалом, но единственная прямая цитата — это «Lex talionis» — «глаз за глаз и зуб за зуб». Очень ясно, что автор Корана никогда не слышал о послании к Колоссянам или Филиппийцам и не знал о том, что написано в этих книгах. И поэтому он не говорит о них. Послание к евреям, к примеру, так много цитирует Ветхий Завет. Такого нету никаким образом в Коране самом. Мы читаем, мы послали Тору, в которой было руководство и свет. Посмотрите на эту цепочку в пятой главе или в пятой суре. Мы послали Тору, которая была светом и руководством. Пророки, которые подчинились Аллаху, были судимы иудеями, как раввины и ученые, которым были доверены Писания Аллаха, они были свидетелями, и поэтому кто не судит на основании того, что открыл Аллах, поступает неправильно. Складывается впечатление, что текст говорит, что Тора по-прежнему существует, и что люди могут судить согласно того, что написано в этом Писании. И мы послали Иисуса Христа, который подтвердил, что было до Него в Торе. Посмотрите, что Иисус Христос должен был сделать. Он подтвердил то, что было до Него в Торе. Мы дали Ему Евангелие. Опять, видите, руководство и свет. Подтвердили то, что было о Торе, как наставление для праведных. И пусть люди Евангелия судят на основании того, что Аллах открыл. И кто не судит, потому что Аллах открыл, это те, кто непослушны и нечестивы. Моисей получает Тору, Иисус Христос получает Евангелие, подтверждает, что было до этого. Посмотрите на оставшуюся часть этой цепочки, в пятой главе. Мы открыли тебе, о Мухаммед, книгу, которая шла до Писания. И как, в этом переводе сказано, критерии для нее. Очень интересный перевод. Поэтому судите между ними на основании того, что Аллах открыл, и не следуйте за своими собственными желаниями. Поэтому цепочка Моисей, Тора, Иисус, Инжил, Мухаммед, Коран. Цепочка. То, что мы видели в 47 стихе, посмотрите еще раз. Пусть народ Евангелия судит о том, что открыл Аллах. Я, конечно, не эксперт в области арабского языка, но я изучал его настолько для того, чтобы разбираться в некоторых нюансах. И мой учитель сказал мне, что когда сказано там «фихи», Евангелие. Судите на основании того, что сказано в Евангелии. Поэтому, если это так сказано, это значит, что в дни Мухаммеда люди, которым это было обращено, люди Евангелия, по-прежнему обладали Евангелием. Почему это важно? Потому что у нас есть манускрипты за несколько столетий до времен Мухаммеда. Поэтому, если произошли какие-то извращения, когда же эти извращения произошли? Автор Корана верил ли в то, что произошли извращения в Библии? Поэтому, надеюсь, что вы понимаете. Три основных барьера для Евангелия, ну, для проповеди Евангелия мусульманам, где бы они ни жили. Первое — это концепция ширка. Главным учением ислама является таухид. Таухид — это то, что Аллах один. Если ты говоришь, что Аллах не один, это ширк. Ширк — это единственный непростительный грех. Если ты умираешь с любым другим грехом, ты можешь быть прощен. Но если ты совершишь ширк, если ты умрешь как мушрек, Аллах не простит тебе этот грех, когда ты приписываешь компаньонов Аллаху. Когда мы проповедуем им об Иисусе Христе, мусульмане считают, что мы призываем их к ширку. Второе. Отвержение креста. В Коране сказано, что Иисус Христос не был распят, что Он не умер, что людям только показалось, что Он умер. Поэтому, если нет распятия, нет воскресения, нет искупления, нет Евангелия. Это еще один барьер. В-третьих, в каждых дебатах, которые я провожу, это извращение Библии. Большинство мусульман сегодня считают, что Библия была извращена. Она не была передана нам точно. Терминология, на которую вы хотите обратить внимание, это тариф Алмана. Это интерпретационная коррупция, извращение Писания. Тариф Алнас — это значит, что сами слова были изменены в Писании. С исторической точки зрения мы можем проследить две линии в историческом мышлении и развитии мусульманского богословия. Всегда были те, кто говорили, что то, что было сказано, что христиане и евреи неправильно истолковывали. Потому что Коран говорит, что эти послания, эти писания посланы Богом. Поэтому, если это так, неужели нельзя Коран неправильно истолковать? Поэтому другие сказали, сами слова были изменены. Как сегодня 99,9% считают, что сами слова были изменены. Доказательство того, что издательство — очень важная вещь. Это вопрос одной книги. Книга, которая была издана в 1864 году. Автор Раматулла Каланауи. Он написал книгу, которая называется «Ицхар Ульхак». «Демонстрация истины» или «Подтверждение истины». Он говорил о христианских миссионерах. Христианские миссионеры успешно евангелизируют мусульман в Индии. Что он сделал? Он пошел к нашим либералам, и не таким уж и либералам, но начал читать комментарии, и он создал то, что, по сути, является энциклопедией различных аргументов против Библии. Там около 800 страниц. В моем издании 3 тома, 4 части. Это по-прежнему очень-очень популярный источник. Как я сказал, это энциклопедия противоречий в Библии. Есть целая глава, посвященная богословским несуразицам. И глава, посвященная текстуальным вариантам. Что они сделали? Они посмотрели на комментарии, которые были тогда. Есть этот текст. Они говорят о том, что здесь есть текстуальный вариант. Он противоречит этому тексту. Страница за страницей за страницей. Повторяется одно и то же. То, что можно сегодня найти на веб-сайтах атеистов. Здесь это в контексте помощи мусульманам верить в то, что Библия извращена, и поэтому христиане не имеют какого-то основания для того, чтобы говорить о богословских заблуждениях в Коране, в хадисе или в чем-то еще. Наши проблемы не сравняться ни с чем, что есть у христиан. Поэтому Ицхар Ульхак был опубликован на арабском языке, потом на урду, и оказал огромное влияние на дава. Дава, ну, у мусульман, они правильно понимают, что призывать человека к исламу означает, что нужно заниматься евангелизацией и апологетикой одновременно. Это называется дава. Дава — это евангелизация и апологетика. Вся исламская, ну, дава сегодня подверглась огромному влиянию этого книги. Может быть, даже человек, который занимается вот этой евангелизацией апологетикой исламской, он никогда не слышал об этой книге, но самый популярный спикер за 100 лет прошедших, исламский, его звали Ахмед Дидат. Даже несмотря на то, что он умер в 2005 или 2006 году, он по-прежнему считается самым популярным спикером, человеком, который больше всего слушают. У меня были дебаты с одним из его учеников в Южной Африке. Сам Дидат был из Южной Африки, поэтому они имитируют даже его манеры. Ахмед Дидат — самый популярный и влиятельный спикер. Что он говорит? Пока хочу показать вам видео, клип. Он обсуждает Аль-Хак, эту книгу, о которой мы говорим. Братья, люди естественным образом начинают интересоваться. Они хотят знать, как бывает так, что мусульмане объясняет библейские пророчества, как он может, откуда он получил это знание о содержании Библии. Я в начале своей лекции упомянул, что я работал в магазине, и в магазине через дорогу был миссионер, где это была как бы школа для миссионеров. Они приходили в мой магазин, я продавал им муку, сахар, соль. Я работал продавцом в магазине. Я и другие молодые ребята, христиане, нам проповедовали. Они узнали что-то, были какие-то классы, пришли и рассказывали нам. Они говорили, что ислам навязывал мечом свою религию другим людям. Если они не соглашались, он отрубал голову. Они говорили, Мухаммед копировал свою книгу у иудеев и христиан. У него было столько жен и так далее. Мы получали... мы были, скажем так, на... центром этих атак христианских. Вместо того, чтобы убежать, я решил защитить себя. Но как защитить себя, если ты ничего не знаешь? Поэтому я был в отчаянии. Аллах благословил меня. Однажды в воскресенье я не знал, что делать, хотел почитать, нечего было читать, но я хотел читать. Поэтому я пошел на склад к начальнику, начал читать газеты, ищу что-то, хотел что-то прочитать. В этой куче газет я нашел книгу, которая была покрыта мхом и изъели черви. Эта книга называлась «Ицхар Эль-Хак». В конце этого буклета... Ну, является ли Библия Словом Божьим? Этот эпилог. Как это произошло? Эта книга, Ицхар Ульхак, изменила мою жизнь. Эта книга — причина, по которой я стою здесь. И вы слушаете меня из-за того, что я прочитал эту книгу. Что может сделать одна книга с человеком? В этой книге ее написал араб. Этот араб помогал мусульманам в Индии, которые в то время подвергались нападкам христиан. Ахмед Дидат говорит, признает, что Ицхар Эль-Хак было причиной, по которой он стал апологетом мусульманским. И поэтому все современные мусульмане-апологеты, даже те, которые более, скажем так, образованные, были подверглись влиянию этой книги. Следующий клип — это клип из моих дебатов университета Биолы, университета в Лос-Анджелесе, с доктором Шабиром Али. Послушайте его подход к тексту Священного Писания. Среднестатистический мусульманин не будет такой, как Шабир Али, но это показывает вам, как в научных кругах исламских эта перспектива отразилась. Есть ли какая-то новозаветная книга, Евангелие от Марка, например, там сказано, что Иисус Христос — Сын Божий. И там слова говорит Иисус Христос, которые вы никогда бы не смогли принять. Да, очевидно, что даже Марк пострадал от подобного рода феноменов, о которых мы уже говорили в случае с Матфеем. Джон Боден говорит об этом в своей книге «Иисус Христос. Неотвеченные вопросы». В Евангелии от Марка 1.1 сказано «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В переводе NIV сказано, что в самых ранних манускриптах нету титула «Сына Божьего». Поэтому я не говорю, что Евангелие от Марка не говорит о том, что Иисус Христос — Сын Божий. Но я говорю о том, что переписчики изменяли Евангелие от Иоанна. И мы должны работать с Евангелием от Марка, том, которое мы имеем. Зная историю переписчиков, мы должны сомневаться в том, имеем ли мы оригинальный фрагмент Евангелия от Марка. Поэтому здесь, кто из вас знал, что есть текстуальный вариант Марка 1.1? Но Шабир Али знал. Поэтому такой подход, особенно в тексте Нового Завета, также прослеживается в дебатах, которые у меня были в Южной Африке в прошлом году с еще одним лидирующим исламским богословом Юсуфом Исмаилом. Посмотрите на то, что он говорит. Курт и Барбара Алан, что они говорят? До начала 4-го столетия текст Нового Завета развивался свободно. Даже более ранние переписчики адаптировали текст одного Евангелия к другому. Они также делали исправления в тексте, улучшали своими собственными стандартами грамматически, стилистически, как я сказал, или более субстантивно. Почему нужно делать стилистические исправления в Слове Божьем? Вы знаете больше, чем Бог, поэтому теперь вы редактируете, изменяете и делаете эти изменения. И далее. В контрасте с еврейским Ветхим Заветом и другими восточными традициями, такими как Коран, где у нас есть транскрипция с буква в букву, это было правило. Поэтому смотрите. Он говорит, если вы знаете что-то о текстуальном критицизме, вы знаете о стиле передачи в некоторых манускриптах, в отличие от других манускриптов, где используются, исламские апологеты говорят, вот, было изменение. Как это используется современными мусульманскими апологетами? Иметь, вот эту свободную трансмиссию текста, когда текст в руках у всех людей, в случае с Кораном, текст передавался под руководством правительства. Свободный перевод намного лучше. Здесь в дебатах с Аднаном Рашидом в Лондоне очень трудно обычному мусульманину понять, что тысячи манускриптов — это лучше, чем несколько манускриптов. Для них очень трудно это понять. И вы увидите это в комментариях Аднана. Свободная передача текста — это, большая уверенность. Это то, говорит Джеймс Уайт, это самая большая несуразица, которую я слышал. Как это может быть? Как свободная передача текста, который был написан кем-то в прошлом, который копировался сотнями и тысячами людей, как это текст может быть более достоверным, чем текст оригинальных авторов. Мне это непонятно. Если тысячи людей копируют документ, который был написан в первом веке кем-то, все эти тысячи людей добавляют свой собственный взгляд, свои собственные слова, свои собственные выражения, свои собственные добавки к этому тексту. Как мы можем знать, что было написано теми людьми оригинально в первом веке? Несколько недель назад были дебаты, в которых я не участвовал. Закар Хусейн, у нас с ним были дебаты в отношении, в Лондоне, говорит ли Новый Завет о Мухаммеде в Евангелиях. Поэтому посмотрите, как он говорит о достоверности Библии. Это очень характерно. Иисус Христос говорил, что Он не был Богом. Как насчет Марка, 5 глава, 30 стих? Иисус Христос шел, к нему подходит женщина сзади, которая кровоточила. У нее были кровотечения, дотронулась до Иисуса Христа. Она получила исцеление. Иисус Христос почувствовал, что его сила оставила. Он повернулся и спрашивает учеников, кто до меня дотронулся? Кто до меня дотронулся? Они говорят, мы не знаем, кто до тебя дотронулся. Тут целая толпа людей. Поэтому Иисус Христос смотрит по сторонам, пытается понять, кто к нему прикоснулся. Женщина говорит, я к тебе прикоснулась. Та же самая история в Матфея 9 главе. Вместо того, чтобы смотреть, быть смущенным, невеждой, кто до меня дотронулся, там Иисус Христос представлен как тот, кто посмотрел на женщину и говорит, «Дочерь, вера твоя исцелила тебя». Что делает Матфей? Он улучшает так называемое слово Божье, Евангелие от Матфея, придав совершенно другой имидж Иисусу Христу. Поэтому, если христианин хочет объяснить текст Евангелия от Марка, пусть сначала объяснит, почему Матфей стеснялся и изменил его. Поэтому это проблема, когда христиане думают, что они могут цитировать Новый Завет для того, чтобы доказать, кем является Иисус Христос, когда очевидно, что авторы Нового Завета были готовы менять биографию Иисуса Христа для того, чтобы она соответствовала их собственным предпочтениям. Поэтому вместо того, чтобы их вере соответствовали Писанию, они изменяли Писание для того, чтобы оно соответствовало их вере. Как ответите на это? Многие из нас, кто изучал синоптические параллели, мы знаем воскрешение дочери Иаира и все различные варианты в разных Евангелиях. Но для мусульманина это доказательство извращения оригиналов текста. Поэтому текстуальный вариант, синоптический параллелизм, все это в современном контексте, например, книга Сэмми Эмериди «Поиск Слова Божьего». Это современная версия Ицхар Эль-Хак. Те же самые аргументы. И это материал, с которым нам приходится сталкиваться в служении с исламской апологетикой. Поэтому в чем нуждаются мусульмане? У меня осталось очень мало времени, поэтому вкратце скажу. Все христиане, вне зависимости от их места расположения и призвания, должны быть готовы свидетельствовать мусульманам, когда они имеют такую возможность. Последний раз, когда я был в такси, это были очень интересные поездки в такси, потому что моими водителями были мусульмане. И я, фактически им дал другой адрес для того, чтобы нам дольше нужно было поездить вместе. Но я имел возможность с ними общаться, и я переживал о том, что если мы будем бояться мусульман, если будем бояться каждого мусульманина, с которым мы сталкиваемся, если мы будем иметь представление об исламе из новостей, Fox или NBC, то у нас не будет сострадания к этим людям. Если мы не понимаем, что большинство мусульман не хотят убить вас, если мы не понимаем этого, то мы будем бояться и молчать. Мы должны молиться, чтобы Дух Божий дал нам милосердие к этим людям. Как бы часто мусульмане неправильно говорили о нашей вере, мы не можем клеветать на их веру. Мы должны честно, справедливо обличать ислам, не клеветой. Я повстречался с многими евангельскими христианами, которые из-за того, что они видят по телевизору, думают, что какая разница, эти люди не заслуживают честности по отношению к себе. Я думаю, вы не хотите, чтобы о вас так говорили. Я думаю, вы не хотите, чтобы вас отождествляли с людьми, которые делают во имя христианства то, что неправильно. И мы тоже не должны так делать. Поэтому, в чем нуждается мусульманский мир? Две основные категории. Миссии и церкви внутри. Миссионеры в мусульманские страны должны хорошо знать богословие и практику исламского населения, которому они будут служить. Поэтому, если вы идете к суннитам, вы должны знать, что такое сунниты. Если шииты, должны знать, что такое шииты, ахмадиты. Есть различные виды мусульман. Сунниты не считают, что ахмедиты вообще мусульмане, они считают их как чем-то, чем для нас являются свидетели Иеговы. Поэтому нам нужно точное представление о том, во что они верят и почему они в это верят. Ввиду содержания исламской дауы, миссионеры должны получить образование в таких областях, в которых они раньше не имели нужды. Вы должны сами хорошо знать, для того, чтобы это объяснить для людей вашей церкви. Они знать текстуальную историю Библии. Я знаю много пасторов, которые знают, что в Библии есть текстуальные варианты, и они боятся, когда люди спросят у них об этом, почему есть так. Я знаю, что в мастер-семинаре это не так. Я очень благодарен за это. Но много людей, которые боятся того, что у них спросят о текстуальных вариантах. Поэтому мы должны знать передачи этих манускриптов. Мы должны знать, как Бог передал его нам. Как он сохранил, не прятаться от этого, но использовать это для того, чтобы показать превосходство методологии, которую Бог использовал, для того, чтобы дать нам нашу Библию в сравнении с методологией Корана. Мы должны понимать текстуальные варианты, почему они существуют, почему есть разница между разными переводами Библии, разница между текстами греческими, с которых сделаны эти переводы. Мы должны знать канонизацию. Они знают о апокрифах, и они используют это как аргумент, почему в вашей Библии нету других книг. И для многих христиан это создает дискомфорт. Канонизация — это сложный вопрос для многих людей. Мы должны понимать так называемые противоречия, которые есть в Библии, и помочь гармонизировать их, не просто поверхностным образом, но показать, что мы продумали и можем объяснить, почему есть разница в переводе. Почему есть варианты не только в греческих текстах, но и в переводах? Почему в одних переводах более буквально, в других переводах более динамично? Говоря о доктрине, мы должны уметь объяснить Троицу, сыновство Иисуса Христа, воплощение, крест, искупление. Здесь мы не можем быть неуверенными. Здесь мы не можем быть несведущими. Хотя мы говорим о том, что это вопрос жизни и смерти. Это должно, знаете, как от стенки отскакивать от нас. Потому что это те вопросы, которые тесно связаны с Евангелием в отношении мусульманского народа особенно. Церкви, которые находятся в мусульманских странах, должны использовать веб-сайты, которые говорят о библейской достоверности, переводе. В Южной Африке люди продают на улице. Когда они не продают что-то, они достают телефон и читают интернет. Поэтому давайте использовать, иметь веб-сайты, на которых будет эта информация для людей. Книги, памфлеты, видео онлайн с христианскими верой, используя исламскую терминологию, то есть на их языке мы должны говорить им, чтобы они понимали, что мы говорим. Обучение, как реагировать на исламскую даву, как отвечать на аргументы, которые используют они в этих материалах. Переводы на эти языки, Например, книга Майкла Крюгера о каноне. Если вы не видели книги Майкла Крюгера о каноне, это самые лучшие книги, которые есть на сегодняшний день. К сожалению, вряд ли их кто-то переведет когда-нибудь, если кто-то, не договорится об этом, потому что они весьма научные книги, но их нужно перевести, чтобы люди имели доступ к ним вне стран англоязычных. Книги, посвященные введению в Библию, текстуальный критицизм, апологетика, учение о Троице, не просто на арабском языке, но и на языке мусульманских стран. Это нужно для того, чтобы мы могли оказать влияние на мусульманский мир. Также книги, посвященные историчности воскресения. Я говорю не просто о книгах пуритан, их, наверное, трудно будет перевести, потому что даже нам на английском трудно их читать, хотя они написаны на английском. Но взять эти книги, нам нужен современный истолкователь Джона Оуэна, который может мусульманам объяснить смысл искупления. Труды, которые могли бы богословие христианское объяснить. Это то, в чем нуждаются эти церкви, для того, чтобы проповедовать Евангелие мусульманским странам. В заключение, я знаю, что мне нужно пробежать здесь галопом по Европам, но господство Иисуса Христа. Я помню, однажды с Аданом Рашидом у нас были дебаты. И семь остановок от... в Лондоне, где был этот теракт в метро. Мой оппонент был очень сосредоточенным, был очень агрессивным. Когда я встал, аудитория разделила себя на две части. Христиане сидели здесь, мусульмане здесь. Это не то, что мы их заставили, так это произошло машинально. Поэтому я игнорировал христиан. Я посмотрел на мусульман, которые сидели. Вы все мусульмане здесь. Я на них посмотрел и представил для них библейскую презентацию о Иисусе Христе. Что я имею в виду? Я сказал, нельзя считать, что Иисус Христос был простым пророком. Библия говорит, что Он является Творцом всего. Каждый вдох, каждое сердцебиение происходит от Его руки. Вы не можете быть нейтральными в отношении Его. Он призывает вас преклонить колено пред Ним, как Господь. Что я узнал в тот вечер? Мусульмане не нуждаются в картинках Иисуса Христа, который носит овечек, знаете, в руках. То, что они слышат, и то, что они уважают, это библейский взгляд. Если мы забыли, Иисус Христос в Библии описан как тот, кто жезлом железным управляет народами. Он Господь всех. Они уважают это. Они сидели и слушали. Когда я сказал, вы не можете быть нейтральными, они услышали об Иисусе Христе, когда они услышали об Иисусе Христе, который Господь всего, и видят Его любовь, Его, скажем так, снисхождение, умоление, Он становится настоящим героем. Того, что они не слышали никогда от своих иманов и в своих писаниях. Поэтому Иисус Христос – властелин этой вселенной, который дал свое слово. В чем нуждается мусульманин? Когда мы говорим о непогрешимости Библии, он нуждается в людях, которые не стыдятся этого слова. Мы с вами знаем, что во многих богословских семинариях сказать, что ты веришь в непогрешимость, это значит, что ты не получишь больше никакой степени в этой академии. Мы знаем это. Многие люди подчеркивают документы и говорят, я верю, но им стыдно. Почему? И мусульмане видят, стыдитесь ли вы непогрешимости Библии или нет. Они будут уважать человека, который верит в то, что Библия — это Слово Божье, который будет защищать до конца это. Но, к сожалению, очень часто то, с чем они сталкиваются в христианском мире, совершенно иное. Христианский мир нуждается в людях, которые верят в то, что Библия — это Слово Божье. Защищают его, объясняют его с пламенем сердца и с любовью к мусульманам. Я надеюсь, что вместе мы будем молиться о том, чтобы Бог даже из вас, молодых людей, использовал которые сказали бы, я пойду, я буду говорить им, их более миллиарда на нашей планете. Они должны слышать проповедь Евангелия из тех, которые верят в истину Писания. Спасибо.